Эта динамика не должна распадаться на множество статически показных положений, как обычно бывает у писателей, не объективирующих в художественном акте стихию воли, например, у Чехова, обычно у Ремезова. Все эти живые образные потоки должны быть связаны воедино, их судьбы должны скрещиваться в единый образный фокус. Величайшие мастера такого скрещения – Шекспир и Достоевский. В изображении их должно быть всегда соответствие между приемами описания и описываемым явлением или персонажем. Так автор, прикрепленный к внешнечувственному видению и описанию, не должен браться за изображение героев с глубокой и утонченной душевной жизнью. Иначе он начнет не изображать их, а рассказывать о них или же прямо навязывать им свои рассуждения. Эта опасность всегда грозила Льву Толстому и очень часто настигала его. От нее не свободен был и Тургенев. Та же опасность настигла Бунина в «Митиной любви» и в деле Корнета Елагина. Все эти и другие законы литературного образа должны быть соблюдены для того, чтобы литературное произведение было в художественном отношении совершенным. Несоблюдение их повреждает совершенство образного плана, а потому и совершенство всего произведения в целом. Но простое соблюдение их не обеспечивает еще художественного совершенства. Для этого необходимо нечто большее. Е. Музыкальный образ имеет свои особые законы. Тому, что мы называем индивидуальным образом в литературе, в музыке соответствует особое содержание, скрытое в музыкальной теме. Тема в музыке есть начало индивидуальности, может быть, и совсем нечеловеческой. Иногда это содержание является действующим лицом, героем, обличие которого тема выговаривает музыкально. Например, у Вагнера лейтмотивы Вотана, Логи, Зигфрида, Великанов, Нибелунгов, Хагена, Лоенгрина, у Мусоргского – темы Дмитрия, Бориса, Ксении, Пимена, у Римского-Корсакова – несколько тем Иоанна Грозного в «Псковитянке», у Чайковского – основная тема Татьяны, вступительная тема Онегина и так далее. Таким содержанием может быть и любая вещь внешнего мира – замок, вода, клад, меч, шлем, радуга, огонь, птица, медведь и так далее. Сравните у Вагнера лейтмотивы всех перечисленных и других подобных содержаний. Сравните тему моря в Садко Римского-Корсакова, краткую, но бездонную тему моря у Шуберта, тему мельницы у него же, тему вязания у Куперена, тему птичек у Рамо, тему кукушки у Дакена и многое другое. Наибольшей свободы музыка достигает, однако, обращаясь к нечувственному миру, то есть, во-первых, к душевным состояниям и отношениям человека, и, во-вторых, к безымянным и неизреченным образам космоса и духа. Сравните, например, у Вагнера темы страха, отречения, проклятия, размышления, ненависти, радости, блаженства, любви и так далее. «Кольцо Нибелунгов». Тему страсти Татьяны у Чайковского, Евгений Онегин. Изумительное психологическое живописание – в романсах Шумана, особенно опус 42 и опус 48. Неисчерпаемое эмоциональное богатство мазурок, прелюдов и ноктюрнов Шопена и многое другое. Сравните также «Заката богов» у Вагнера, тему рока в Пятой симфонии Бетховена, тему рока у Бородина, князь Игорь, тему зари, восходящей над Россией в Хованщине Мусоргского. Особенно романсы Метнера на слова Пушкина, Тютчева и Фета, вслушивающиеся в эти романсы, увидят за их музыкальными темами нечувственные образы духа и мира и научатся искать и находить эти образы и за такими темами, которые совсем лишены словесного наименования. Ибо неизреченно пропетый нечувственный образ таится во всякой значительной музыкальной теме. Таким образом, в музыке тема является носительницей индивидуального эстетического образа. Образ в музыке есть звучащий образ, а тема есть его музыкальное тело. И даже там, где образ обособляется от темы и воображается отдельно от нее, в опере, в романсе, во всей конкретно программной музыке, а тема становится, по-видимому, лишь музыкальной иллюстрацией или толкованием образа, и там тема выговаривает самую глубокую сокровенную сущность эстетического образа, самую душу Онегина и Татьяны у Чайковского, самое движение целомудренно любящего женского сердца у Шумана. Цикл «Фрауен Либе und Leben» на слова Шамиссо. Самый дух мефистофельства у Листа. Музыка родится из того, что эстетический образ начинает звучать и петь, и раскрывается в виде темы. Из законов, которым подчинена музыкальная тема, укажем для примера следующие. Само собой разумеется, что эти законы образно-тематического плана приводятся здесь, как и ранее, лишь в виде примера, без всякого обязательства систематически раскрыть их сполна. Это остается задачей для будущего. Первый. Тема должна иметь зрелую, проявленную индивидуальность. Или хотя бы постепенно проявляемую индивидуальность. Она не может оставаться ни эмбрионом, ни шумом, ни междометием, ни рядом случайных бессвязных звуков. Об этом драгоценные указания, замечательные по музыкальному опыту и по глубокой мысли, книги Метнера «Муза и мода». Страницы 46 и 48. Она должна быть музыкально выдифференцирована и предстоять в виде самостоятельного острова или лучше живого организма музыкального бытия. Второй закон. Этот живой организм темы должен содержать в себе не только свою внутреннюю мелодическую скульптуру, и свой ритм, но еще и свою динамику. Стремление к движению и развитию, как бы способность к музыкальным поступкам и отношениям, определяющим ее собственную судьбу и форму всей пьесы. В теме должна быть воля к мелодизации, модулированию, ритмическому, гармоническому и контрапунктическому преображению. Тема не есть всегда и только мелодия. Метнер. Но мелодия должна присутствовать в теме, хотя бы в спящем виде, в виде потенциального заряда или нераскрытого запева. Третий закон. Темы единого произведения должны иметь внутреннюю связь друг с другом. Они должны сопринадлежать, нуждаться друг в друге, вступать в общение, вырастать в единое драматическое развитие и свершение. Они не должны нанизываться мертвенно, безразлично и случайно, как некие сопоставленные рядом жители. Четвертый закон. Темы должны слагаться в образное единство, расчленяющиеся на особые образные узлы, но не распадающие на бессвязные самостоятельные куски. Пятый закон. Изложенная, отзвучавшая тема не уходит из пьесы, а только покидает музыкальную авансцену, отходя на задний план, и остается в образной ткани пьесы в качестве ее определяющего героя. Шестой закон. Должна соблюдаться мера в тематическом насыщении музыкального пространства пьесы, а также в гармонически-контрапунктическом насыщении его звучащей авансцены и так далее. Все эти и другие законы образно-тематического плана должны соблюдаться в музыке как основы тематической композиции. Попирание их лишит пьесу совершенства, но простое соблюдение их не придаст ей еще истинной художественности. Третье. Истинная художественность не осуществляется через соблюдение одних законов эстетической материи или через соблюдение одних законов эстетического образа. Она не осуществляется и через простое подчинение эстетической материи требованиям эстетического образа. Она осуществляется через верность материи себе, образу и предмету, и через верность образа себе и предмету. Это означает, что последней и высшей властью является художественный предмет. Его содержание и его требования должны царить в образном плане так, как содержание и требования образа должны царить в плане эстетической материи. Это не следует понимать так, будто требование предмета освобождает художника от самостоятельных законов образа и материи. Низшие законы остаются обязательными для художника до тех пор, пока они покорно гнутся и склоняются перед требованиями предмета. И только властное требование предмета может заставить художника творчески отступить от негибкого и непокорного закона материи или закона образа. Так, законы эстетической материи должны соблюдаться, но при соблюдении подчиняться требованиям образа и требованиям предмета. Ибо эстетическая материя есть лишь средство и орудие. Она не самостоятельна и не смеет становиться самодавлеющей. Она призвана быть верным воплощением эстетического образа и художественного предмета, а не расти буйно и беззаконно по произволу или капризу автора. Подобно этому, законы эстетического образа должны соблюдаться, но при соблюдении подчиняться требованиям художественного предмета и его прорекающейся тайны. По отношению к предмету образ есть лишь его знак, как бы его облачение или его жилище. Он не самостоятелен и не смеет претендовать на независимость. Образный состав искусства имеет свою обязательную грамотность, свои специфические для каждого искусства основы и законы. Но эти законы и основы должны покорно гнуться перед требованиями предмета, слагаясь по его воле и следуя его малейшим желаниям. Согласно этому, правило художественного совершенства может быть в формулировано так. «Будь верен законам эстетической материи, овладей ими до полной царственной властности над ними, до полной органической гибкости и лепкости, и, осуществляя их, подчини их живую комбинацию и самую материю воплощенному эстетическому образу и изображаемому художественному предмету. Будь верен законам описываемого или воплощаемого образа, овладей ими до полного господства над ними, и, осуществляя их, подчини их живую комбинацию и самую образную ткань главному замыслу, являемой тайне, художественному предмету. А художественный замысел выращивай всегда из живого и непосредственного созерцания художественного предмета, доводя это созерцание до конца, чтобы художественный предмет действительно присутствовал в твоем духовном опыте, насыщая его, отождествляясь с тобой и вдохновляя тебя, чтобы сам предмет выбирал, лепил, говорил и пел через тебя. Тогда тебе удастся найти законченный эстетический образ, целостно пропитанный предметом, и найти для этого образа точную эстетическую материю, насквозь прожженную предметом. Тогда в твоем произведении все верно, точно и необходимо, рождено не ошибающимся художественным вдохновением. Все будет внутренно согласовано, как в организме. Это и имел в виду Пушкин, когда говорил в виде похвалы о точности в литературе. Например, точность, опрятность – вот первые достижения прозы. Она требует мыслей и мыслей. Блестящие выражения ни к чему не служат. О слоге. Пушкин. О прозе. Полное собрание сочинения. Том 7. 1822 год. Еще. Все это не точно, фальшиво или просто ничего не значит. Фракийские элегии, 1836 год. Пушкин, полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения. Именно в этой связи он осуждал писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления. Обратитесь к наброскам о русской литературе с очерком французской. Это имел в виду Гоголь, когда писал о художественном совершенстве. Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре. Выбранные места из переписки с друзьями, глава 14 о театре. И именно в этой связи осмысливается его требование разумной осмотрительности в употреблении слов и выражений, заставляющие удалять малейшую соринку. Выбранные места из переписки с друзьями, глава 7, об Одиссее. Художественный предмет должен стать внутренним солнцем произведения, его все пронизывающей, все уточняющей, все согласующей мыслью, отнюдь не в смысле рационалистическом, его таинственным и властным животворным двигателем. Именно это имел в виду поэт Шевырев в своем мудром и прелестном стихотворении к Фебу. К Аполлону, богу света, солнца и плодов, богу пророчества и искусства. Плодов и звуков божество, к тебе взывает стих мой смелый, да мысль глядится сквозь него, как ты сквозь плод прозрачно спелый. Да будет сочен и глубок, как персик, вскормленный лучами, точащий свой избытный сок благоуханными слезами. Таково и было всегда все великое и классическое в искусстве. Таково оно будет и впредь. Вот откуда открывается людям сущность художественного совершенства и творящим художникам, и воспринимающим зрителям. Именно здесь начинается также и настоящая плодотворная художественная критика.